Друзья, у нас тут гостья Марина. Марина большой попрыгунчик по жизни. Она акробатка.
Вау.
Есть такое?
А вы откуда знаете?
А мне жена рассказала.
Ясно.
Да. Она акробатка, и прям что умеем делать?
Ну, когда-то умели. Сейчас
да.
Это, наверное, не очень.
Ну, когда-то что умела?
Ну, все.
То есть, как положено?
Да.
В соревнованиях участвовала?
Ну, да. Мастера спорта сделала.
Да вот. Это все по-честному там было или подсуживают? Как вот в то время было?
Ну, вы знаете, нормативы мастера спорта на самом деле это не столько даже соревнования, сколько просто определенные нормы, которые нужно выполнить.
То есть, занять третье место там на чемпионате Москвы? Или там,
нет, подожди, это
в боксе.
Это не норма.
Так.
Соревнования к нормам не имеет.
Так.
Да, соревнования к нормам имеет такое не сильно близкое.
Нет, ну одно дело штангу поднял, там уже неважно, там, ну, поднял и поднял.
А тут
же все-таки прыгнуть
да,
там
да.
На брусьях, да, там на чем?
Нет,
на ковре.
Вы путаете это со спортивной гимнастикой.
Ага, акробатика на ковре.
Акробатика бывает разных видов. Есть акробатика, которая на батуте прыгает.
Так.
Есть акробатика, которая делает в смешанных парах, там либо четверка, либо.
Смешанная это с мужиками, что ли?
Смешанная это мужчина и женщина
так.
В одной паре.
Так.
Четверка, как правило, четверо мужчин.
Так, я уже прямо начинаю напрягаться. Ну, хорошо. Значит...
Вот они делают в цирке. Они
да, они да. Делают, как в цирке, всякие там фигуры из четырех человек. В общем,
так.
Это достаточно. Это красиво выглядит и достаточно
хорошо.
Тяжело.
Хорошо. И как же Марина, вот акробатка, в Америку так подпрыгнула, раз и в Америке?
А вы думаете, это как-то связано?
Я загадку, я же зрителям, чтобы они задумались. А мы сразу раз и ответ какой-то.
Нет, ну на самом деле все гораздо более прозаично. Акробатика со спортом я закончила в 10 классе.
А, то есть уже в 17 лет мастер спорта была?
Конечно, да. Потому что после этого времени уже на самом деле подрастает юное поколение, начинает бить по всем статьям, и с ними уже не посоревнуешься.
Ох ты ж, ё-моё. Эти 12-летки.
Конечно. Так. Причем она развивается, как все развивается. Например, если в мои времена тройной пируэт был, так сказать, top of the line, как
да.
Это сказать, высшим пилотажем,
да.
Да, то потом 12-летние, 14-летние дети делают ее так легко, что для них это вообще пройденный такой средний этапчик.
Да.
Все развивается, и это в том числе.
Я помню, была такая советская спортсменка, она, по-моему, лет 16 стала чемпионкой мира по гимнастики, такая была Наташа Кучинская.
Да, помню такую, конечно.
Такая ласточка.
На бревне она особенно.
Она вообще здорова была, но как-то она сошла сразу, я не знаю.
В спортивной гимнастике можно было быть чемпионом мира, например, по определенному снаряду. Либо
так,
по брусьям,
да,
либо
да.
На бревне, либо там еще как-то. Вот, и поэтому были абсолютные чемпионки. Это значит,
да.
Что они выигрывали, так сказать, соревнования по всем видам снарядов.
По совокупности,
да.
Хорошо. Так и 17 лет, значит, отрубила.
А судили честно?
Ну, в общем, по большому счету, да.
Да. Итак, значит, это же не международное. Там идеологии не участвовала.
Идеологии нет.
Да.
Там это мы тренируем.
Света.
Да, это мы, да.
Значит,
понимаешь,
ну, учиться поехала куда-нибудь, да, или там пошла?
В университет.
Который? Где было дело?
Кишиневский.
Ой. Это молдавскую мову размовляем или как?
Ну, не знаю, называйте как хотите, но, понимаете, это было то время, когда учить национальные языки было непрестижным.
Да.
Да. И я училась исключительно в русской школе.
Понял.
И,
хорошо.
И, к сожалению, с молдавским я могу его понять, может быть, на слух. Мне сейчас очень стыдно, что я
да.
его не знаю.
Да.
Но это так.
Хорошо. Значит, училась в университете по какой специальности?
Физмат.
Как?
Физмат.
И что потом делала?
А потом преподавала сначала в школе, а потом в техникуме.
Математику?
Сначала математику, а потом, по-моему, это было то ли 85-й, то ли 86-й год.
Так.
Это был Горбачев, и он вел везде...
Информатику?
А, он, да, он вел предмет новый, назывался информатика, вычислительная техника.
Да.
Вот. А в техникуме это было очень хорошее место в том смысле, что... Это было лучше, чем школа и лучше, чем вуз.
А потому чем лучше,
что...
чем вуз?
Объясню. Потому что там была учительская, как это называется, каникулы 3 месяца.
Да,
отпуск
да.
был 3 месяца.
Да.
А в вузе отпуска 3 месяца не было.
Понял.
Поэтому ну, то есть, это было лучше из преподавательских
ну, это блатное место было, так просто не устроишься.
Да, это правда. Так вот те... Вот те люди, которые там работали, преподавая математику много-много-много лет,
да.
Они, естественно, очень рьяно и ревностно относились к своим часам,
так.
Предметам. Вот. И у меня было очень мало часов. А когда появилась информатика, они все были гораздо старше меня, и ничего нового они делать не хотели, не могли, и не даже пытались.
Да.
Вот. И вся...
Информатика.
Вся информатика техникума да. свалилась на одну меня. Я преподавала и стационар, и заочное, и вечернее. Это было очень тяжело.
Я могу сказать, что примерно в это время в системе профтехобразования был это, за несколько лет до школы, за пару-тройку лет до школ, появился предмет, который назывался автоматизация производства на основе электронно-вычислительной техники.
Это такое... было в обычных среднеобразовательных школах?
В ПТУ.
Ну да.
Перед тем, как появилась информатика в школах, за 2-3 года до этого, появился вот этот предмет в ПТУ. Я как раз тогда работал в системе профтехобразования, в НИИ, который там методической работой занимался. И я вот эту программу сочинил. То есть по сочиненной мной программе в ПТУ Советского Союза.
А что значит сочинил? Вы сделали каррикулум на ней?
Надо было написать, да? Надо было написать, утвердить, как же.
Ну, мне казалось, что такие вещи спускались сверху, ничего самодеятельного там не разрешалось.
Чтобы сверху спустили, кто-то же должен написать. Вот я написал, сверху спустили.
И они это одобрили и поставили.
Да. Нет, они сначала вызвали и сказали, сочинить. Вот, и я сочинил. Потом они ее, там почесали, там туда-сюда и одобрили.
А что, расскажите в двух словах, что это такое?
Что, предмет?
Да.
Ой, там было несколько часов всего, маленький, не серьезный. Ну так, просто, ну, появились микропроцессоры, как-то вот робототехника появлялась, и они считали, что нужно как-то отразить это в учебном плане. Какие-то общие представления. Есть же профессии, где по-серьезному учат, там, с той же робототехникой или так. Вот, а тут, ну так, общий технический предмет, вот так же, как там электротехника, ну, только чуть-чуть, там часов немного было. Да, ну ладно, это мы так, слово. Значит, вообще нормально жилось там при большевиках так? Жить можно было?
Честно говоря, да, я не могу пожаловаться.
Фрукты.
Все было хорошо.
Фрукты
могу
были.
Могу рассказать забавную историю.
Так.
Почему мы уехали из Союза?
В каком году уехали?
89.
Так.
На самом деле, наверное, это был повод, но повод был именно этим, потому что, наверное, причина зрела где-то там внутри, там. В это время начинались массовые демонстрации за молдаванизацию, за перевод
всего на
молдавский язык.
Воссоединение с Румынией.
Да, и причем все это они хотели сделать за одну ночь, чтобы все сразу выучили молдавский язык,
да.
И все сразу перешли на молдавскую грамоту, и молдавский текст, и все такое. Правда, он был на латинице.
Ну, был момент, да.
Он был на латинице, но все равно люди не понимают, если он закончил всю жизнь, закончил русскую школу, закончил русский университет. Понятия не молдавский он, может, и слышал, но... За одну ночь никто языком не обладевает. Но они хотели это совершенно
нет, но это же был СССР, это еще все-таки при коммунистах было. Да.
Ну вот, начались вот эти демонстрации, вот однажды. Дело было осенью, в сентябре.
Когда?
В сентябре.
Так, 89.
Нет, это было 88.
Да.
А мы с мужем как-то шли, я уже не помню куда и как, но каким-то образом мы увидели очередь, длиннющую очередь.
А муж чем занимался?
Он электронщик.
Ага, так.
Вот. И мы увидели длиннющую очередь, которая стояла за помидорами, за красными помидорами.
Это в Молдавии?
Это было, да. Это было, представьте себе, это был сентябрь. Молдавия – это то место, где помидоры должны лежать везде, бесплатно,
да.
И самые замечательные. Люди должны говорить спасибо за то, что их кто-то съел.
Так.
Потому что их должно быть много.
Их давили тракторами.
Вот.
Да они же не могли их реализовать, да?
Ну вот. Стоит огромная очередь на полтора квартала за этими самыми помидорами. У нас двое детей, и мы решили в эту очередь встать.
Так.
Купить этих самых помидоров. Минут через 10 раздается вопль. Покупательница обращается к продавщице и говорит, девушка, что же вы мне бросаете эти помидоры? А там, помните, была такая пластмассовая такой корыта,
да,
куда
да,
клали,
да,
взвешивали.
Да.
И вот эта покупательница, значит, очень таким обиженным голосом говорит: девушка, что ж вы бросаете эти помидоры, они же все лопаются, помидоры красивые, спелые.
Да.
И чем я буду, как же я детям-то эти помидоры принесу, они пока да. я донесу, все уже и зайдут соком.
Ну.
На что продавщица, как положено.
Да.
В советские времена отвечает: а вам не нравится, поезжайте в свой Израиль. В этот момент так. очередь вот эта громадная на полтора квартала.
Говорит, правильно, говорит.
Нет, делится на две части.
Да,
одни, значит, становятся на сторону покупательницы, а другие становятся на сторону продавщицы. Да. И начинается между ними свалка.
Как свалка? Ну, ругаются просто. Не
просто свалка. Там начались оскорбления, и дело вот-вот дойдет до рукоприкладства.
Прикладства.
Да.
Так, до прикладства. Так, смотрим на океан. Рассказываем, рассказываем.
Вот. Ну... Вы знаете, когда дошло дело до этого, мы на это посмотрели, отошли
с мужем,
и
подумали, можете сюда поехать?
Нет, я не хочу жить в этом хамстве больше. Ну вот не могу я больше в этом хамстве жить.
То есть всю жизнь жила, ничего?
Вот это, наверное, это было последний кап.
Так.
Ну вот мы решили это дело.
Пошли.
Это было...
Но вы не решили в Израиль. Вот в Израиль вы не поехали.
Нет, мы для начала мы решили просто уехать отсюда.
Куда?
Вот пока этот вопрос был еще не решен.
То есть никуда, а откуда?
А, да, вот никуда, а откуда. В Израиль... Мой муж не хотел.
Так.
Объяснял он это, говорит, если бы я, он, кстати, очень большой патриот Израиля был.
Да, понятно, когда не поехал.
Нет, я к чему это говорю. Он объяснил мне это так. Если бы я был один без детей,
да.
я бы поехал в Израиль.
Так.
Но у нас двое детей. Там постоянная война.
Так.
Он говорит, я... Это один, это самый важный аргумент для меня, поэтому мы едем в Израиль.
Так.
Аргументом, в общем-то, с ним.
Но к этому моменту, уже многие ехали, то есть вы понимали, что можно сейчас пойти и поехать. Это не то, что вы сказали себя.
Конечно, уже более того, это просто такое впечатление, что нам просто сверху кто-то явно помогал.
С этими помидорами.
Наверное, да, включительно.
Да.
Помидоры. А вот. Когда мы пришли в Авир, там не было просто, ну вот, в прямом смысле слова, ни одного человека. Только сидела женщина, принимала документы.
Так, а пусто было?
Пусто, ну вообще в коридоре.
Уже все было... уехали или еще не рванули?
Не знаю, вот так. Этот момент был какой-то волшебный.
Да.
Не было ни одного человека. Мы пришли
так.
туда, по-моему, эту девушку, я даже запомнила ее фамилию, фамилия ее была Ворова. Воронова.
Воронова.
Да.
Хорошо, так.
По ней уходили легенды, что она придирается ко всем, что она цепляется каждой буквы. Помните, там, особенно среди еврейских отчеств, там были разные трактовки.
Написания, да.
Да. Например, отчество, да?
Да.
Брат и сестра, родные, это там будет мама и папа.
Да.
В отчестве была разная буква.
Да, легко.
Да. К этому тоже она придиралась и заставляла проходить муки ада, чтобы это провести в одно, чтобы это было одно. В общем, короче говоря, вот делала все, что от нее зависело, чтобы испортить людям жизнь.
Да.
Вот,
но вас пришли, она полюбила.
Когда мы пришли,
да.
это про нее ходили там в городе.
Да.
Когда мы пришли, мы не знали сначала, кто она. Она же нам сразу, может быть, представилась, но я в тот момент не заметила, не обратила внимания.
Да.
А вот. И она увидела, что, когда мы пришли подавать документы, она увидела, что у нас чего-то там не хватает.
Да.
И, а мы испугались, что сейчас нас вообще завернут и больше обратно не примут.
Так.
Она говорит, вы не волнуйтесь, езжайте домой, возьмите то, что нужно, я подожду.
Так.
Я говорю, сказка. Ну,
так,
просто сказка
так,
наяву.
Так.
Ну вот, все. Потом мы, значит, подали документы. Это было в октябре.
Да.
Это уже 88-го года.
Да.
Вот. И в том моменте мы начали ждать. И буквально уже через 2 месяца в Авир невозможно было протолкнуться.
То
потому
есть,
что люди
то
уже...
То есть помидоры уже достали. Так.
Наверное,
так,
да.
Так.
Вот, и туда вот, нельзя было уже протолкнуться, потому что было очень много народу, люди записывались и стояли в очередь днями, чтобы сохранить свою очередь.
Так.
А мы пришли, я помню, не было вообще ни одного человека, просто удивительно.
Так, а что, не надо было какого-то родства указывать? Просто приходишь и говоришь, хочу уехать, что ли?
Нет, нет. А, нет, это было не так. Это был, когда мы решили, значит, что мы уедем, это был сентябрь, подавали мы документы где-то в конце октября, к тому времени.
Нет, подожди, чтобы прийти в Авир, надо было бы уже пройти интервью в американском посольстве.
Я говорю, нет, подождите. Вы мне торопите события. Знаете.
Так.
Они все детали еще.
Подожди,
мы, да, для того, чтобы
вы через детали въехали?
Конечно. Для того,
по израильским визам?
Да.
Понял.
Да, у нас, у меня двоюродный брат был в Израиле, и он с удовольствием говорит, ради бога, я тебя пошлю, какую хочешь визу, и на сколько времени, когда хочешь. В общем, короче говоря, к концу октября у нас уже была виза, естественно, надо было, причем визу не только на нас, но и на мужа семью, сестру с детьми и мамой.
То есть большая мышь пуха?
Там было 9 человек.
О, окей.
Вот на всех надо было на каждого в отдельности прислать.
Да.
Все это мы сделали, к концу октября подали вот эти самые документы. А в апреле нам уже разрешили выезд.
Так.
Ну вот и все, вот вся история. Когда мы приехали, потом очень простой этап. Потом
ну, приехали вы в Америку, а тут что? Вы куда приехали-то?
В Нэшвилл, Теннесси.
Куда?
В Нэшвилл, Теннесси.
Ой, ё-моё, и как там было?
Вы знаете, Нэшвилл, Теннесси к тому времени... Вообще Нэшвилл и Теннесси совершенно замечательные штаты и город.
Да, в каком, там, в известном смысле?
Там, нет, он очень хороший в том смысле, там очень маленький, низкая преступность, ну просто очень низкая. Там очень доброжелательные люди, там сервис... Совершенно замечательно, не сравнить с калифорнийским или с
Нью-Йоркским. Так, так.
Единственное, что там плохо, это климат. Там очень душно.
Там... А работа-то есть?
Ну, может быть, для всех и нету, но так получилось, что мой муж начал работать на третий день.
Электронщиком?
Да.
Так.
Вот, и вообще нас приняли там, мы оказались в раю, нам тут же дали квартиры.
В смысле, попользоваться?
Нет, нам сказали, вот вам апартменты, мы вас будем содержать, Jewish Community Center.
Да, сколько?
Мы вас будем содержать 4 месяца.
Ага.
И платим за вас все.
То есть вы с общинным гарантом там были?
Да, да, да. Да.
Так.
И платим за вас все. И квартиру, и телефон, и куртки, и...
А дальше не обижайтесь.
А дальше как хотите.
Да.
Когда мой муж на третий день нашел работу, мы честно им позвонили и сказали, ребята, вот мы нашли работу, у меня хоть какой-то там английский.
Да, да.
И мы им честно сказали, что, ребята, мы нашли работу, если вы считаете, что нас нужно снять с вашего удовольствия,
да,
то снимайте.
Они сказали, нет,
они
нет,
говорят,
нет,
нет, нет, нет, мы 4 месяца, на вас уже бюджет есть,
да.
Бюджет.
Да.
И мы
если не потратить эти деньги, новых не дадут. Конечно,
да,
надо
они,
тратить.
Они
да,
сказали,
да,
что вот у вас машина. У нас было, тогда меняли 90, по-моему, 90 рублей, 90 долларов.
Да.
То есть у нас было 360 долларов.
Так вам машину подарили?
Нет. Вот мы, пока они нас содержали, мы, он же работал, мы смогли купить машину одну на всех девятерых.
Ой, вас же много было.
Да,
мама.
Мы даже в одну машину не могли поместиться.
Так, действительно.
Ну вот.
Так, подожди, из девятерых там были пенсионеры какие-нибудь?
Только мама, да. Мужа мама, моя свекровь.
Понял. Так, и а то, как, что же вы уехали из такого рая?
Вот. Расскажу. Очень плохой климат. Когда мы туда прилетели, чтобы люди понимали, что такое плохой климат,
да,
это был вечер, и в аэропорту, как вы понимаете, аэропорт закрытый, там air-condition, и все нормально, дышится и хорошо.
Да.
Был вечер, и когда мы вышли, а выход из аэропорта, можно, стоянка была не внутренняя, а снаружи.
Месяц какой?
Это был август.
Ага, ну, конечно, да.
Ну вот, и мы когда вышли
на стоянку
в машине...
Да.
Я же не обратила внимания, где мы, но светло и светло. Я говорю, ребята, пойдемте-ка на улицу, здесь дышать нечем. На что мне сказали, посмотри-ка наверх.
Да.
И я увидела это звездное небо, под которым нечем дышать вообще.
Так.
И вот мне стало не очень хорошо. Вот, ну,
и сколько
менее,
вы там?
Тем не менее, мы там пробыли где-то года полтора.
Так.
Вот, а потом случайно мы сюда в гости приехали к нашим приятелям на Сансгиве на 4 дня.
О, прямо вот-вот-вот.
Да-да-да.
Юбилейно,
да, да,
так.
Да. Вот. И опять-таки, такое впечатление, что кто-то там вверху сидит и рисует.
Так.
И вообще пазлы складывает, потому что мы сюда не собирались, в общем-то. Так получилось, как-то в воскресной газете муж прочел объявление. Продаются 2 билета. Нэшвилл Сан-Озе, 68 долларов. Боба конца.
То есть бесплатно отдают?
Ну, тогда можно было еще по газете продать билет, потому что после September 11 этого уже сделать нельзя.
Так, так.
Но тогда можно было, у кого-то планы поменялись или еще чего-нибудь.
И вы полетели?
И мы полетели, да. У нас было 4 дня, детей оставили с мамой и полетели. Мы сюда прилетели в четверг.
Так это был год какой? 90 что-нибудь там
это
начало?
Это было 91-й.
А, ну,
самая
рецессия, да. Ну-ну.
Да, это был 91-й год, мы сюда прилетели, нас встретили наши приятели, и, опять-таки, кто-то пазл делает сверху.
Так.
Это было в четверг, в пятницу. Мой муж со своим приятелем гуляют по Хамилтон. Нет, Хамилтон это было...
Ну, какая-то улица.
Какая-то улица, да. И там было объявление, телевизионная мастерская. Прям.
Так.
И приятель мой муж говорит, слушай, зайди сюда, вдруг там для тебя работа найдется.
Но там все-таки мало платят в мастерской-то.
Ну, сколько? Он ничем не рисковал. Конечно, да, мало. Да. Наверное, тогда мало было.
Так.
Но в любом случае, сколько бы ни платили, дышать здесь можно точно.
Так, так.
Вот. И когда он туда зашел, там оказался случайно, опять-таки, президент этой самой компании. И он ему говорит, нет ли у вас для меня работы. Президент оказался умным мужиком и сказал ему, ты знаешь что, ты завтра приходи, я тебе дам работу, и независимо от того, сколько ты сделаешь, я тебе плачу $100 в день. А потом мы решим.
Это неплохо. Ну да, $100 за день, да.
Вот.
Ну, для начала.
Да, да, да. А потом мы решим, у меня есть для тебя работа или нет. Ну,
12.50, так, хорошо.
Вот, ну вот, и когда на следующий день Саша, в субботу это было, пришел и сделал ему все то, что там лежало уже года три,
так,
не сделано. Когда мы приехали, прилетели обратно в Нэшвилл, уже ждало нас offer letter.
Тоже на $100 или уже больше?
Ну, уже больше, конечно.
Так.
Вот.
Так вы снялись
вот
и поехали.
Вот так мы
снялись. Я извиняюсь, вы снялись всей мышпухой в 9 человек?
Нет,
или?
Нет, получилось не так. Как к тому времени, когда мы должны были уезжать, должен был приехать мой брат.
Так.
Из Питера, тоже с семьей и с моей мамой.
Так.
И мне нужно было, Саша поехал сюда, так как у него уже начиналась работа, а я должна была там остаться, чтобы встретить брата.
Так.
Со всей семьей.
В общем, брата оставили там?
Ну, я там была, пробыла с ним месяц-полтора.
Так.
Он нашел работу, он у меня вообще гений, брат.
Так, что делает?
Он, ну как сказать вам, я не знаю, он закончил ИТИ, система автоматического управления.
Понял, да, все он, электрики, так, окей.
Да, и он просто гений.
Хорошо, хорошо, просто... идем дальше.
Ну вот, он устроился на работу через месяц, и когда уже у него было все нормально, я тогда только забрала детей и улетела сюда.
Родной брат?
Родной брат.
А сейчас он где?
В Бостоне.
Понял. Так, в общем... В Нэшвилле что-то не получалось.
Ну, в Бостоне он же устроился там сразу на работу в течение месяца. И он там проработал лет 12.
Понял, понял. Хорошо.
Жили там лет 12.
Так что мы дальше? Что? Приехали вы сюда в 91-м году.
Да.
Практически вот как мы со Светой, так буквально с разницей в несколько месяцев.
Да, но вы приехали сюда прямо из России, а мы приехали сюда из Нэшвилла. И вот за эти несколько вот месяцев, год в Нэшвилле, это дало нам достаточно...
Язык подошел.
...хорошую картину и вообще, чего происходит.
Да.
Вот. И я здесь устроилась на работу тоже очень быстро.
А что делала?
Программистом.
Так а как научилась?
Опять-таки, кто-то сидит наверху и складывает пазл.
Да. Ну, друзья, поймите правильно, школы тестеров в это время еще не было. Так, ну, пришлось ей вот программировать. Так, да. Так.
А, вот, и я пошла учиться, называлась такая школа, как здесь Community College, еще назывался Nashville Tech.
Это прямо там еще?
Да, в Нэшвилле.
Так.
И вот на стенке этого Nashville Tech было написано, так, что требуется junior programmer.
Да, это такой job board там, да?
Да, 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 ну, знаете, там, где...
Да, да, пешие для студентов. Угу.
Ну, вот, и... ну, чего не попробовать? Можно попробовать.
Да.
Я туда поехала. Встретил меня там человек, который являлся тогда начальником вот этого IT-департамента.
Да.
И я ему рассказываю, что я на самом деле мало что умею.
Так.
Но я очень быстро учусь.
Так.
Он меня спрашивает, а вы случайно не из России? Я говорю, да. А вы случайно не еврейка? Я говорю, да. Считай, что тебя уже приняли.
За то, что еврейка, что ли?
Я, знаете, у меня язык приклеился.
Да.
Потому что это первый раз в жизни, когда еврейство служит позитивом, а не негативом.
Так, вы как нас запугали-то. Так, да. Ну-ну.
У меня язык приклеился.
Что оказалось?
И первым моим вопросом было, а почему?
Да.
А он говорит, а потому что владелец этой самой компании называлась Tennessee Mad Company.
Да.
Потому что владельцем этой компании является человек, сын иммигрантов, которые приехали из России. Тоже
еврейская семья. То есть он любит российских иммигрантов?
И он старается им помочь, да.
Понял.
И этот самый Джесси Калчер, который был IT, он говорит, все, что вам нужно, это принести из Jewish Community Service. Что? Что вы действительно приехали по этой программе и так далее, считайте, независимо от того, что вы знаете, вас возьмут на работу. Так оно и получилось.
Друзья, те из вас, кто не знает, как эта иммиграция происходила, я хочу сказать, что в то время была такая практика общинного гаранта. То есть, когда люди говорят, ну вот хорошо, вот у тебя статус, а куда его девать? И разные общины говорили, вот мы возьмем там 3 человека, и там 2 человека, 5 человек. И когда люди приезжали, у них, в принципе, для этих вот новеньких была какая-то работежка там. Ну, то есть, допустим, там кто-то там булочник, там еврей, ему говорят, возьмешь там одного, там булки подавать, там другой там автомеханик, говорит, автомеханика возьмешь. Ну, короче, было распланировано. Я просто к чему говорю, что обычно вот эта вот связь еврейская, она позволяла получить работу кочегара, там, дворника, ну там что-то такое, ну совсем уже.
Куда попадешь?
Куда попадешь, да. Но так, чтобы вот программисты, так не работало. Это уже стечение обстоятельств, конечно, так. Но City College помог. То есть все-таки она не просто так, она из City College пришла. Хорошо, да.
Ну да, и вот этот самый Джесси Калчер. Очень славный мужик. Он, так как я мало что понимала и знала, единственное, что я понимала, когда я работала с информатикой, я понимала, в общем, в принципе, чего может машина и чего не может. Хотя бы концептуально.
Да.
Вот. И он потихонечку научил меня программировать на той самой машине, которая была у них.
А что там за язык-то был?
Вот, вот, это тоже интересно. Язык, который там был, назывался PIC Basic. P-I-C-K. PIC Basic.
Ты господи.
Да. Это не Visual Basic, про который вы можете подумать. Он назывался PIC Basic.
Нет, но в то время был Q Basic под DOS-ом, который к DOS-у прилагался.
Но тот назывался PIC Basic.
Так, так.
И вот он меня на этом самом PIC Basic научил программировать.
Надо сказать, что там несложно.
Там обычная программа сверху донизу, нет никакого object-oriented и все такое.
Да.
Вот, но не важно. Но тем не менее, это было достаточно много для меня.
Когда уже освоилось, что за это платили?
Ну, тогда в Нэшвилле там платили 1035.
1035. Это жуткие деньги.
Там было, да, там
даже. Это очень хорошие деньги, да. По тем временам.
Ну да, конечно. Тем более, я же начинающий, я же толком ничего не умею. Меня же просто на работе.
Мне, как начинающему тестеру, через пару лет после этого, уже в Кремниевой долине, не в Нэшвилле, в Кремниевой долине, где все дороже, платили 28 тысяч начинающему.
Ага.
В общем-то, при том, что я и электронщик, и математик, там и все дела, но просто это большие деньги, я хочу сказать, 35 это большие деньги в то время. Так чего?
Ну вот, но самое замечательное
так.
В том, что этот PIC Basic по сравнению с Силиконовой долиной, это вчерашний день.
Так.
А потому что это вчерашний день, как вы понимаете, все государственные организации.
На нем и работают.
На нем и работают.
Конечно. Это мы друг друга понимаем, мы местные.
Вы поняли, что называется, зрите в поле.
Если есть версия Oracle, которой нет нигде, то она очень популярна будет в государственных учреждениях.
Совершенно верно. Именно поэтому буквально через 2 месяца меня взяли на работу в Сити, в Санта-Клара. Потому что...
А, я понял. Да. Тут еще есть момент. Значит, дело в том, что программисты там на Oracle, которые работают в госучреждении, тоже хотят более современную версию, которая отстает уже не на 7 лет, допустим, а только на 4. Но их передвигают на более современную версию в зависимости от сеньорити. То есть, кто из них раньше пришел, у того преимущественное право, значит, с очень устаревшего перейти на не так уже... На менее устаревшие. Вот они еще так и должны в очереди выстроиться. Так, ну хорошо, взяли в Сити. Госработа.
Да.
Так.
Очень хорошо. Начиналось это с 45 тысяч.
Так, подожди, ну когда-то уже довелось уйти там на C++, на Java там как-то.
Ну, знаете, пока я там работала, нет.
Да, а потом.
Но проработала я там всего 7 лет.
О-хо-хо. Слушай, а там, наверное, мало платят в государстве,
вот.
Да?
Вот. Потом, когда меня переманили в Шакли, знаете, слышали, что
да,
такое?
Да,
да. Когда меня переманили в Шакли, мне заплатили просто в 2 раза больше.
Обычное дело.
Да. И я уже, естественно, устоять не могла.
Да.
И ушла. Но это была замечательная работа в том смысле, что я там точно уже понимала, что происходит. Адаптация.
Так на чем писали-то?
Где? В Шакли?
Да.
На этом же, там называлось Unidata.
Да, конечно, Unidata – известная система.
Да. Так, что они делают? Шакли знаете, что делает, да?
Нет.
Вы сказали так, да?
Компания на слуху.
Слышали. Шакли – это multi-level network company.
Понял.
Там работает, это удивительная компания, там работает человек 300 всего, employee компании.
Да.
А работает на нее где-то 1.5 миллиона человек, фактически. Okay. Что это такое? Это компания multi-level network, они продают продукт. Они,
ну да, да, дистрибьюторов да, много.
Да. Вот да. Что мы делали? Мы делали программное обеспечение, которое считало, кому чего, сколько платить.
Ну, а у них у всех такое, как бы, они все пользуются каким-то софтом.
Ну да.
Хорошо, вот солнышко. Так, я не понял. А сейчас что делаем сейчас? Что
а сейчас я бы не хотела сейчас подходить к этой теме.
Нет, не надо.
Ну, в общем, так получилось в жизни, что я из программирования ушла и вообще из компьютерной индустрии ушла.
Специально ушла
расскажу,
или так случилось?
Почему.
Так.
Скажу почему. Компьютерная индустрия, как мне, я пораскинула мозгами в определенный момент жизни.
Да.
И подумала, что компьютерная индустрия растет с такой скоростью.
Да.
И с такими, на 360 градусов. В таких разных направлениях, что угнаться за ней просто невозможно.
Так.
И нет даже желания соревноваться с молодежью, которым пачками выпускают калачи. Просто
так.
Даже нет желания. Я подумала, чего бы мне такое найти,
так.
Что можно, во-первых, выучить за нормальный срок, ну, 3-5 год, 3-5 лет максимум.
Да.
У меня не было 10 лет там, для полной карьеры. Первое. Второе.
Так.
Чего можно такое найти, что не зависит от спадов и подъемов экономики.
Ну и для девочки тоже. Штрак не пойдешь в этот.
Да, ну вот все эти, вот эти параметры меня, собственно, я эти параметры заложила в проект.
Так.
Значит, спады экономики и подъемы не зависят. А размер компании для этой профессии не зависит. И очень важный фактор. Чем человек становится старше, тем он больше ценится.
Так.
Вот эти несколько параметров вложились в одну профессию,
так.
Которая называется аккаунтинг.
Ну, это надо все-таки еще, как бы сказать, чтобы заходило, знаешь, чтобы кайф ловить с этого дела.
Да.
Помимо
наверное,
того, что наверное. Профессия правильная, но надо, чтобы соответствовало типажу.
Ну, конечно, наверное.
Подожди, и все-таки в этом раскладе отсутствовала компенсация материальная. То есть, скажем, все-таки бухгалтер не получает как программист. Нет?
Правильно, но иногда в жизни бывают ситуации, когда это не на самом первом месте.
Конечно.
Вот у меня как раз была такая ситуация.
Понял. Хорошо. Но нравится этим бухгалтерам?
Да, безусловно. Могу привести пример.
Так.
Так. Я, по-моему, Свете его рассказывала.
Да.
Я пошла, когда я решила, что я хочу делать,
так.
Я пошла в школу, которая называется San Jose Adult Education Center.
Конечно, знаем.
Вот. И там был курс, класс такой, который учил QuickBooks.
Ага.
В этой книжке QuickBooks...
Это софтвер для бухгалтерских операций.
Для бухгалтерских операций.
Да.
Угу. Вот. И в этой QuickBooks, в этом классе, в этой книжке было 12 глав.
Так.
Когда я дошла до 8 главы,
так.
А так как я постоянно рассылала, тем не менее, резюме, хотела устроить именно эту работу,
понимаешь... А работы много очень.
Потому что я понимаю, что лучшего тренинга, чем на самой работе, ты нигде не получишь.
Да.
А вот и меня на 8 главе... Дети мои издеваются до сих пор.
Что, не дочитала?
Если тебя спросят, какое у тебя образование, скажи 8 глав.
Так.
А если я чего-то не знаю, то она обязательно в 9.
Так, и чего
ну
вышло?
Ну вот, и когда в восьмой главе я была, меня взяли на работу главным аккаунтантом в стартап, который находился в Сан-Франциско.
Ну и что, прилично платили или так?
Ну, тогда для меня, я же хотела научиться.
Да. Так, а у кого же ты будешь учиться, если ты главный?
Вот, но там был человек, который мне должен был передать свою работу.
А, понял.
Там всегда бывает.
Это большое дело.
Конечно.
Да. Слушай, какой океан, ты посмотри.
Красота. Вообще райский уголок. Просто райский уголок.
Так.
Ну вот. И я пошла туда работать. Когда я туда пришла, там было payroll, чтобы вы понимали размер компании. Там был payroll $7000.
Payroll – это зарплата, друзья.
Зарплата за полмесяца. Да?
То есть 14 тысяч в месяц.
Зарплата
а кто получал эти деньги?
Значит, ну там были employee, что это зависит от того, что делает компания.
То есть они реально ничего не получали?
Там компания.
Так.
Да, там было всего 7 человек.
7 человек по $1000 каждому.
Там было всего 7 человек, там было 2 уровня. Все вместе с уровнем 7 человек.
Так.
И со мной.
Ага.
Всего 7.
Так.
Вот. Ну, когда я уходила, это было где-то через 2.5.
Так.
Там уже было payroll в pay period, то есть за 2 недели.
Да.
170 тысяч.
То есть как ты компанию подняла-то?
Да.
Так.
Это правда.
Вот.
Ну вот. Вот так я вот научилась. Когда я научилась, что делать, я поняла, что это то, что я люблю.
Давай так, Мишка, ну ты ушла оттуда или до сих пор там?
Нет.
А вот такой вопрос. С точки зрения вот такой работы бухгалтерской. Лучше работать в какой-нибудь громадной конторе, как там дивизия целая, или вот, скажем, стартапчик. Вот что бы, если бы предложили на выбор, что бы взяла?
Вы знаете, я исхожу совершенно из других параметров.
Так.
Я бы считала, сказала, здесь я одна из трех,
да.
А там я одна из 3000.
Да.
Я не хочу быть одной из 3000. Я лучше буду одной из 3.
Но понимаешь, когда у тебя, допустим, там с мужиком одно из трех, лучше, чем одно из 7 тысяч. А когда, допустим, на работе, может быть, иногда проще там спрятаться куда-то.
Тебя не проще.
Не видно.
Это зависит от человека. Мне не проще. Я люблю, я человек, который видит большую картину. Мне не, я не люблю быть колесиком маленьким. Я не понимаю, что происходит. Поэтому я лучше предпочитаю быть одной из трех, чем одной из 3 тысяч.
Да.
Но это зависит от человека.
Вообще это интересно. Я, например, одинаково комфортно чувствовал себя, работая по найму и работая за начальника, то есть, в смысле, за предпринимателя. То есть мне и то было комфортно абсолютно. То есть я никогда не страдал от того, что начальник дурак того или что-то.
У меня же был офис вот, в Шахле, у нас было 300 человек.
Да.
Всего в employee, включая и аккаунтинг, и программистов,
да.
И владельцев, и вайс-президентов. Да. Всего 300 человек.
Да.
У меня вот эта большая машина вместе с ее бюрократией, и кто кому зачем чего говорит.
Там, где обороты же большие.
Да, ну, мне конечно. Не нравится это. Я люблю иметь влияние. Вот, я люблю иметь влияние, которое реально... Нет, дело не власти над людьми. А влияние на работу.
Да.
Мне как раз власть не
нужна. А хочется вот так мир менять к лучшему? Хочется?
Ну, что значит, что такое мир к лучшему?
Ну, вот так
для
вот.
Себя мир к лучшему, конечно.
Это можно через себя, друзья. Ради для того, чтобы изменить мир в целом к лучшему, можно начать с себя. Изменить к лучшему свой мир.
Я постоянно этим занимаюсь.
И это будет влиять...
На все остальное.
На весь остальной мир. Это неплохой путь. Что есть многие люди, которые ни для других ничего не делают, ни для себя. А только вот сидят и ноют токсично, что все плохо, все жулики. И что даже вот берут русского человека, понимаешь, евреем называют, потому что он им не нравится.